Стихи 35-37. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. По причине легкомыслия слушателей Иоанн принужден повторять одно и то же, чтобы, по крайней мере, непрерывным свидетельством произвести что-нибудь. И не обманулся, но привел двух учеников ко Христу. Будучи истинным невестоводителем, он делал все для того, чтобы природу человеческую привесть к ее жениху. Посему и Христос, как жених, молчит, а все возглашает посредник. И Господь, как жених, приходит к народу. На браках обыкновенно не невеста приходит к жениху, но жених к невесте, хотя бы он был и царский сын. Так и Господь, желая уневестить себе природу нашу, сам сошел к ней на землю, и когда брак совершился, взял ее с собою, когда вознесся в дом Отца Своего. Увидев сказанное Иисуса, то есть имея перед глазами радость свою об Иисусе и чудо, Иоанн сказал: «Вот тот Агнец». Ученики, подготовленные постоянным свидетельством, пошли вслед за Иисусом не из презрения к Иоанну, а наиболее из послушания Ему, свидетельствующему о Христе с лучшей стороны. Стихи 38-39. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Евангелист Матфей, рассказав о крещении Господа, тотчас возводит его на гору для искушения. А настоящий евангелист, опустив сказанное Матфеем, повествует о случившемся по сошествии Господа с горы. Итак, ученики Иоанновы следуют за Христом и идут к Нему после того, как Он сошел с горы и вынес искушение. По моему мнению, такое сочетание событий показывает, что никому не нужно вступать в звание учителя, прежде чем он взойдет на высоту добродетели, ибо сие обозначается горою, победит всякое искушение и будет иметь знак торжества над искусителем. Ученики сии прежде следуют за Иисусом, а потом уже спрашивают его, где он живет. Ибо им нужно было беседовать с ним не открыто в присутствии многих, но наедине, как о предмете необходимом. Даже и не они первые спрашивают, но Христос сам наводит их на вопрос: «Что вам надобно?» — говорит Он им. Спрашивает не потому, что не знал Он, который знает сердца человеческие, но чтобы вопросом вызвать их высказаться в своем желании. Вероятно, они стыдились и боялись Иисуса после свидетельства Иоаннова, что Он выше человека. А ты, прошу тебя, подиви с их благоразумие. Они не только пошли вслед за Иисусом, но и называют Его Рави, что значит Учитель, и притом тогда, как еще ничего не слышали от Него. Впрочем, желая чему-нибудь научиться от Него наедине, они спрашивают Его, где живешь, ибо в тишине удобнее и говорить, и слышать. Господь не сказывает им признаков дома, но говорит: «Пойдите и увидите». Поступает так для того, чтобы еще более привлечь их к последованию, а вместе и обнаружить силу их желания в том случае, если они не затруднятся дорогою. Ибо если бы они пошли за Иисусом с чувством холодным, то не решились бы идти до дома. Каким образом согласить то, что Христос здесь представляется имеющим дом, а в другом месте говорится, что Сын человеческий не имеет где главу преклонить? Смотрим Евангелие от Луки. Одно другому не противоречит. Ибо когда говорит, что не имеет где главу преклонить, говорит не то, чтобы не имел решительно никакого пристанища, но что не имел собственного. Итак, если он жил и в доме, то жил не в своем доме, но в чужом. Евангелист замечает о времени, что было около 10 часа, не без цели. Но для того, чтобы и учителей, и учеников научить не откладывать своего дела до другого времени. Учитель не должен откладывать и говорить: «Сегодня поздно, научишься завтра». А ученик должен всякое время признавать годным для учения, а не откладывать слушание до завтра. И то узнаем, что ученики так были умеренны и трезвы, что употребляли на слушание такое время, которое другие проводят в успокоении тела, будучи обременены яствами и став неспособны к занятию важным делом. Истые ученики Иоанна Постника. Приметь, пожалуйста, и то, что Иисус обращается к идущим за Ним и показывает им свое лицо. Ибо если не пойдешь вслед за Иисусом своей доброй деятельностью, то не достигнешь созерцания лица Господня, то есть не достигнешь просвещения божественным знанием. Ибо свет есть дом Христов, как сказано, обитает в неприступном свете. Смотрим первое послание к Тимофею святого апостола Павла. И как просветится знанием тот, кто не очистил себя и не идет путем очищения? Стихи 40-42. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Евангелист сообщает нам об имени Андрея, а об имени другого умалчивает. Некоторые говорят, что другой был сам Иоанн, пишущий сие, а иные говорят, что он был из незнатных. Притом от знания имени не прибыло бы пользы. Об Андрее упомянуто как потому, что он был из знатных, так и потому, что он привел своего брата. Посмотри, пожалуйста, на любовь его к брату. Как он не скрыл от брата оное благо, но сообщает ему о сокровище и с большой радостью говорит: «Мы нашли». Вероятно, они сильно желали и много занимались исканием Мессии, того самого, который есть поистине Христос. Ибо хотя многие назывались помазанниками и сынами Божьими, но ожидаемый ими был один. Андрей привел Симона к Иисусу не потому, будто Симон был легкомыслен и увлекался всякою речью, но потому, что он был очень быстр и горяч, и удобно принял речи, которые брат передал ему о Христе. Ибо, вероятно, Андрей очень многое высказал Симону и возвестил о Христе основательно, так как он довольно пробыл у Христа и узнал нечто таинственнейшее. Если же кто продолжает осуждать Петра в легкомыслии, то пусть знает такое и то, что не написано, что он тотчас поверил Андрею, но что Андрей привел его к Иисусу. А это дело разума более твердого, чем увлекающегося. Ибо Симон не просто принял слова Андрея, но пожелал увидеть и Христа, чтобы, если найдет в нем нечто стоящее речей, последовать за ним, а если не найдет, отступить назад. Так что приведение Симона к Иисусу есть признак не легкомыслия его, но основательности. «Что же Господь начинает тебя открывать ему пророчеством об нем?» Так как пророчества убеждают людей не менее, чем и чудеса, если еще не более, то Господь пророчествует о Петре. «Ты, — говорит Симон, сын Ионин». Потом открывает и будущее. «Ты назовешься Кифа». Высказав настоящее, через то удостоверяет и в будущем. Впрочем, не сказал: «Я тебя переименую Петром», но «ты назовешься». Ибо сначала он не хотел обнаруживать всю свою власть, так как еще не имели твердой веры в него. Для чего же Господь прозывает Симона Петром, а сынов Зеведеевых — Громовыми? Для того, чтобы показать, что Ветхий Завет дал тот же, кто и ныне переменяет имена. Как тогда назвал Авраама Авраамом и Сару Саррою. Смотрим Бытие. Зная и то, что Симон значит послушание, а Иона — голубь. Итак, послушание рождается от кротости, которая обозначается голубем. А кто имеет послушание, тот становится и Петром, через послушание достигая твердости в добре. Стихи 43-45. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, и Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Андрей, услышав от предтечи, и Петр, услышав от Андрея, последовали за Иисусом. А Филипп, кажется, ничего не слышал. И однако же последовал за Господом тотчас, как он сказал ему: «Иди за Мною». Чем же Филипп так скоро убедился? Думается, во-первых, что голос Господа произвел в душе его некоторое уязвление любви, ибо речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к нему. Как и Клеопа со спутником говорят: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге?» Смотрим Евангелие от Луки. Во-вторых, так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то, как увидел его, тотчас убедился и говорит: «Мы нашли Иисуса». А это показывает, что он искал его. Потом, Филипп не узнал ли чего-нибудь о Христе от Андрея и Петра? Вероятно, беседуя с ним как с отчичем, они рассказывали ему и о Господе. Кажется, на это намекает евангелист, когда говорит, что Филипп был из города Андреева и Петрова. Сей город был небольшой и приличнее мог быть назван деревней. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избирал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его назарянином, хотя он, собственно, был вифлеемлянин, потому что он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют его назарянином, как воспитавшегося в Назарете. Стихи 46-48. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писаний, что Христос должен прийти из Вифлеема, и потому говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит: «Пойди и посмотри», зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей. Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его. Ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Что же Нафанаил? Не увлекся ли похвалою? Нет. Он желает узнать нечто яснее и точнее. И потому спрашивает: «Почему ты знаешь меня?» Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницей. Однако же Христос, и не быв там, знал все, почему и говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницей». Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Из сего Нафанаил узнал Господа и исповедал его Сыном Божьим, ибо слушай, что он говорит далее. Стихи 49-51. Нафанаил отвечает ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божьим. Впрочем, хотя и Сыном Божьим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Петр исповедал его Сыном Божьим, как истинного Бога. И зато Господь и ублажает его, и вверяет ему церковь. Смотрим Евангелие от Матфея. Нафанаил же исповедал его, как простого человека, по благодати усыновленного Богу за добродетель. И это видно из прибавления: «Ты царь Израилев». Видишь ли, он не достиг еще до совершенного познания истинного божества единородного. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не называл бы его царем Израиля, но царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». «Понимай, — говорит, — меня не за простого человека, но за владыку ангелов, ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог». Сие сбылось при распятии и при вознесении. Ибо, как повествует Лука, и перед страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении. Некоторые под смоковницей разумели закон, так как он имел плод на время сладкий, а строгостью законных предписаний и неудобоисполнимостью заповедей был покрыт как бы листьями. Господь видел Нафанаила. На сие говорят, что он милостиво презрел и уразумел понимание его, хотя он был еще и под законом. Прошу тебя, если ты услаждаешься подобными вещами, обратить внимание и на то, что Господь увидел Нафанаила под смоковницей или под законом, то есть внутри закона, исследующим глубины оного. Если бы он не исследовал глубину закона, Господь не увидел бы его. Знай и то, что Галилея значит «низверженная». Итак, Господь пришел в низверженную страну всего мира или в естество человеческое, и как человеколюбец воззрел на нас, находящихся под смоковницею, то есть под грехом, усладительным на время, но с которым соединена и немалая острота по причине раскаяния и тамошних будущих казней, и тех, которые признают его Сыном Божьим и царем Израиля, видящего Бога, избрал себе. Если же мы продолжим старание, то он удостоит нас и больших созерцаний, и мы будем видеть ангелов, восходящих на высоту божественного знания его, и опять нисходящих, потому что не достигают полного познания существа непостижимого. И иначе, восходит некто, когда занимается размышлением о божестве единородного, нисходит, когда охотно занимается размышлениями о воплощении и нисшествии в ад.